Глава третья. Засада на арабов. Ну и пробрала же меня утром старая мисс Уотсон за испачканную одежду. Зато вдова совсем не ругалась, только очистила свечное сало и глину, и такая была печальная, что я решил вести себя получше, если смогу. Потом мисс Уотсон отвела меня в чулан и стала молиться, только ничего из этого не вышло. Она велела мне молиться каждый день, и чего я попрошу, то дастся мне. Но не тут-то было. Я пробовал. Один раз вымолил себе удочку, только без крючков. А на что она мне сдалась без крючков-то? Раза три или четыре я пробовал вымолить себе и крючки, но почему-то ничего не вышло. Как-то на днях я попросил мисс Уотсон помолиться вместо меня. Она обозвала меня дураком и даже не сказала за что. Так я и не понял, в чем дело. Один раз я долго сидел в лесу, все думал про это. Думаю, если человек может вымолить все, что угодно, так почему же дьякон Уин не вымолил себе обратно свои деньги, когда проторговался на свинине? Почему вдова не может вымолить серебряную табакерку, которую у нее украли? Почему мисс Уотсон не помолится, чтобы ей потолстеть? Нет, говорю себе, тут что-то не так. Пошел и спросил у вдовы, а она говорит: можно молиться только о духовных благах. Этого я никак не мог понять, но она мне растолковывала. Это значит, я должен помогать другим, делать для них все, что могу, заботиться о них постоянно и совсем не думать о себе. И о мисс Уотсон тоже заботиться, так я понял. Я пошел в лес и долго раскидывал умом и так, и этак, и все не мог понять, какая мне от этого польза. Разве только другим людям, и решил в конце концов не ломать над этим голову. Может, как-нибудь и так обойдется. Иной раз, бывало, вдова сама возьмется за меня и начнет рассказывать о промысле Божием, да так занятно, что прямо слюнки текут. А на другой день, глядишь, мисс Уотсон опять твердит свое и опять сбивает меня с толку. Я так и понял, что есть два бога. С богом вдовы несчастный грешник еще как-нибудь поладит. А уж если попадется в лапы богу мисс Уотсон, то спуску не жди. Все это я обдумал и решил, что лучше пойду под начало к богу вдовы. Если я ему гожусь, хотя никак не мог взять в толк, на что я ему нужен и какая от меня прибыль, когда я ровно ничего не знаю и веду себя неважно и роду самого простого. Моего отца у нас в городе не видали уже больше года, и я совсем успокоился, я его и видеть-то больше не хотел. Трезвый он, бывало, все меня колотил, попадись только ему под руку. Хотя я по большей части удирал от него в лес, как только увижу, что он околачивается поблизости. Так вот, как раз в это самое время его выловили из реки, милях в 12 выше города. Я слыхал это от людей. Во всяком случае, решили, что это он и есть. Утопленник был ростом с отца, и в лохмотьях, и волосы длинные-предлинные. Все это очень на отца похоже, только лица никак нельзя было разобрать. Покойник так долго пробыл в воде, что оно и на лицо не очень-то было похоже. Говорят, он плыл по реке лицом вверх. Его выловили из воды и закопали на берегу. Но я недолго радовался, потому что мне вспомнилась одна штука. Я отлично знал, что мужчина-утопленник должен плыть по реке не вверх лицом, а вниз. Вот потому-то я и догадался, что это был вовсе не отец, а какая-нибудь утопленница в мужской одежде. И опять я стал беспокоиться. Все ждал, что старик вот-вот заявится, и мне вовсе этого не хотелось. Почти целый месяц мы играли в разбойников, а потом я бросил, и все мальчики тоже. Никого мы не ограбили и не убили, так только дурака валяли. Выбегали из лесу и бросались на погонщиков свиней или на женщин, которые везли на рынок зелень и овощи, но никогда никого не трогали. Том Сойер называл свиней слитками, а репу и зелень драгоценностями. И, вернувшись в пещеру, мы хвастались тем, что сделали и сколько человек убили и ранили. Но я не видел, какая нам от этого прибыль. Раз Том послал одного мальчика бегать по всему городу с горящей палкой, которую он назвал «Пароль», знак для всей шайки собираться вместе. А потом сказал нам, что он получил от своих лазутчиков тайное сообщение, будто завтра около пещеры остановится целый караван богатых арабов и испанских купцов с 200 слонов, 600 верблюдов и 1000 вьючных мулов, нагруженных алмазами, а охраняют их всего-навсего 400 солдат, так что мы устроим засаду, перебьем их всех и захватим добычу. Он велел нам наточить мечи, вычистить ружья и быть всем наготове. Он даже на воз с брюквой не мог напасть без того, чтобы не наточить мечи и не начистить ружья. Хотя какой толк их точить, когда это простые палки и ручки от щеток? Сколько ни точи, ни наволос лучше не будет. Мне как-то не верилось, что мы можем побить такую массу испанцев и арабов, хотелось только поглядеть на верблюдов и слонов. Поэтому на другой день, в субботу, я был тут как тут и сидел вместе с другими в засаде. И как только дали сигнал, мы выскочили из кустов и скатились с горы. Но никаких испанцев и арабов там не было, верблюдов и слонов тоже. Оказалось, что это всего-навсего экскурсия воскресной школы, да и то один первый класс. Мы на них набросились и разогнали ребят по всей долине. Но только никакой добычи нам не досталось, кроме пряников и варенья, да еще Бен Роджерс подобрал тряпичную куклу, а Джо Гарпер – молитвенник и душеспасительную книжку. А потом за нами погналась учительница, и мы все это побросали и бежать. Никаких алмазов я не видел, так и сказал Тому Сойеру. А он уверял, что они все-таки были там. Горы алмазов и арабы, и слоны, и много всего. Я спрашиваю, почему же тогда мы ничего не видели? А он говорит, если бы ты хоть что-нибудь знал, хоть прочел бы книжку, которая называется «Дон Кихот», тогда бы не спрашивал. Тут, говорит, все дело в колдовстве. А на самом деле там были сотни солдат, и слоны, и сокровища, и все прочее. Только у нас оказались враги, чародеи, как Том их назвал. И все это нам назло они превратили в воскресную школу. Я говорю, ладно, тогда нам надо напасть на этих самых чародеев. Но Том Сойер обозвал меня болваном. Да что ты, говорит? Ведь чародей может вызвать целое полчище духов, и они тебя вмиг изрубят. Не успеешь мама выговорить, ведь они вышиной с дерева, а толщиной с церковь. Ну, говорю, а если мы тоже вызовем духов себе на помощь, побьем мы тех других или нет? Как же ты их вызовешь? Не знаю, а те как вызывают? Как? Потрут старую жестяную лампу или... железное кольцо, и тогда со всех сторон слетаются духи. Гром гремит, молния кругом так и сверкает, дым клубится, и все, что духом не прикажешь, они сейчас же делают. Им ничего не стоит вырвать с корнем дроболитную башню и трахнуть ею по голове директора воскресной школы или вообще кого угодно. Для кого же это они так стараются? Да для всякого, кто потрет лампу или кольцо. Они повинуются тому, кто трет лампу или кольцо, и должны делать все, что он не велит. Если велит выстроить дворец в 40 миль длиной из одних бриллиантов и наполнить его доверху жевательной резинкой или чем ты захочешь и похитить дочь китайского императора тебе в жены, они все это должны сделать, да еще за одну ночь, прежде чем взойдет солнце. Мало того, они должны таскать этот дворец по всей стране, куда только тебе вздумается, понимаешь? Вот что говорю я, по-моему, все они просто ослы, если не оставят этот дворец себе, вместо того, чтобы валять дурака и упускать такой случай. Да и того еще мало, будь я дух, я бы этого с лампой послал к черту. Стану я отрываться от дела и лететь к нему из-за того, что он там потрет какую-то дрянь. Придумал тоже, Гек Финн. Да ведь ты должен явиться, когда он потрет лампу. Хочешь ты этого или нет? Что? Это если я буду ростом с дерева и толщиной с церковь? Ну ладно уж, я к нему явлюсь. Только ручаюсь, чем хочешь. Я его загоню на самое высокое дерево, какое найдется в тех местах. А ну тебя, Гек Финн, что толку с тобой разговаривать? Ты уж, кажется, совсем ничего не понимаешь, будто круглый дурак. 2 дня или 3 я все думал об этом, а потом решил сам посмотреть, есть тут хоть сколько-нибудь правды или нет. Взял старую жестяную лампу и железное кольцо, пошел в лес и тер, пока не вспотел, как индеец. Думаю себе, выстрою дворец и продам. Только ничего не вышло. Никакие духи не явились. Так что, по-моему, всю эту чепуху Том Сойер сам выдумал, как всегда выдумывает. Он-то, кажется, поверил и в арабов, и в слонов. Ну, а я дело другое. По всему было видать, что это воскресная школа. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 4. Гаданье по шару. Ну так вот, прошло 3 или 4 месяца, и зима уж давно наступила. Я почти каждый день ходил в школу, научился складывать слова, читать и писать немножко, и выучил таблицу умножения наизусть до 6, 7, 35. А дальше, я так думаю, мне нипочем не одолеть, хоть до 100 лет учись. Да и вообще, я до математики не охотник. Сперва я эту самую школу терпеть не мог, а потом ничего, стал привыкать понемногу. Когда мне бывало уж очень надоест, я удеру с уроков, а на следующий день учитель меня выпорит. Это шло мне на пользу и здорово подбадривало. Чем дольше я ходил в школу, тем мне становилось легче. И ко всем порядкам у вдовы я тоже мало-помалу привык. Как-то притерпелся. Всего тяжелее было приучаться жить в доме и спать на кровати. До наступления холодов я все-таки иной раз удирал на волю и спал в лесу, и это было вроде отдыха. Старое житье мне было больше по вкусу, но и к новому я тоже стал привыкать. Оно мне начало даже нравиться. Вдова говорила, что я постепенно исправляюсь и веду себя не так уж плохо. Говорила, что ей за меня краснеть не приходится. Как-то утром меня угораздило опрокинуть за завтраком солонку. Я поскорее схватил щепотку соли, чтобы бросить ее через левое плечо и отвести беду. Но тут мисс Уотсон вмешалась не кстати, остановила меня. Говорит, убери руки, Гельбери, вечно ты насоришь кругом. Вдова за меня заступилась, Только поздно. Беду все равно уже нельзя было отвести, это я отлично знал. Я вышел из дому, чувствуя себя очень неважно, и все ломал голову, где эта беда надо мной стрясется и какая она будет. В некоторых случаях можно отвести беду, но только это был не такой случай. Я даже и не пробовал ничего делать, а просто шатался по городу в самом унылом настроении и ждал беды. Я вышел в сад и перебрался через перелаз высокого забора. На земле было с дюйм только что выпавшего снега, и я увидел на снегу следы. Кто-то шел от каменоломни, потоптался немного около перелаза, а потом пошел дальше вдоль забора. Странно было, что он не завернул в сад, простояв несколько времени у забора. Я не мог понять, в чем дело. Что-то уж очень чудно. Хотел было пойти по следам, но сперва нагнулся, чтобы разглядеть их. Сначала я ничего особенного не замечал. А потом заметил. На левом каблуке был набит крест из больших гвоздей, чтобы отвадить нечистую силу. В одну минуту я кубарем скатился с горы. Время от времени я оглядывался, но ничего не было видно. Я бросился к судье Тэтчеру. «Ну, милый, ты совсем запыхался», — сказал он. «Ведь ты пришел за процентами». «Нет, сэр», — говорю я, — «а разве для меня что-нибудь есть?» «Да, вчера вечером я получил за полгода больше $150, целый капитал для тебя. Я лучше положу их вместе с остальными 6000, а не то ты истратишь их, если возьмешь». «Нет, сэр», — говорю, — «я не хочу их тратить, мне их совсем не надо, ни 6000, ничего. Я хочу, чтобы вы их взяли себе, и 6000, и все остальное». Он удивился и, как видно, не мог понять, в чем дело, потому что спросил: «Как так? Что ты этим хочешь сказать?» «Не спрашивайте меня ни о чем. Возьмите их, пожалуйста. Возьмете?» Он говорит: «Право, не знаю, что тебе сказать. А что случилось?» «Пожалуйста, возьмите их, — говорю я, — и не спрашивайте ни о чем. Тогда мне не придется врать». Судья задумался, а потом говорит: «О, кажется, понимаю. Ты хочешь продать мне свой капитал, а не подарить? Вот это правильно». Потом написал что-то на бумажке, перечел про себя и говорит: «Вот видишь, тут сказано «за вознаграждение». Это значит, что я приобрел у тебя твой капитал и заплатил за это. Вот тебе доллар. Теперь распишись». Я расписался и ушел. У Джима, негра мисс Уотсон, был большой волосяной шар, величиной с кулак. Он его вынул из бычьего сычуга и теперь гадал по нему. Джим говорил, что в шаре будто бы сидит дух, и этот дух все знает. Вот я и пошел вечером к Джиму и рассказал ему, что отец опять здесь, я видел его следы на снегу. Мне надо было знать, что он собирается делать и останется здесь или нет. Джим достал шар, что-то пошептал над ним, а потом подбросил кверху. Шар упал как камень и откатился не дальше, чем на дюйм. Джим попробовал еще раз и еще раз. Получалось все то же самое. Джим встал на колени, приложил ухо к шару и прислушался. Все равно никакого толку не было. Джим сказал, что шар не хочет говорить. Бывает иногда, что без денег шар нипочем не станет говорить. Я сказал ему, что у меня есть старая фальшивая монета в четверть доллара, никуда не годная, потому что медь просвечивает сквозь серебро. Но даже и без того ее нельзя было бы сбыть. Такая она скользкая, точно сальная. Сразу видать, в чем дело. Я решил лучше не говорить про доллар, который мне дал судья. Я сказал, что монета плохая, но, может, шар ее возьмет, не все ли ему равно. Джим понюхал ее, покусал, потер и обещал сделать так, что шар примет ее за настоящую. Он сказал, что разрежет сырую картофелину пополам и положит в нее монету на всю ночь. На утро меди уже не будет видно, и на ощупь она не будет скользкая, так что ее и в городе кто угодно возьмет с удовольствием, а не то, что волосяной шар. А ведь я и раньше знал, что картофель помогает в таких случаях, только позабыл про это. Джим сунул монету под шар, лег и опять прислушался. На этот раз все оказалось в порядке. Он сказал, что теперь шар мне всю судьбу предскажет, если я захочу. «Валяй», — говорю. Вот шар и стал нашептывать Джиму, и Джим пересказал мне. «Ваш папаша сам еще не знает, что ему делать. То думает, что уйдет, а другой раз думает, что останется. Всего лучше, ни о чем не беспокоиться, пускай старик сам решит, как ему быть. Около него два ангела, один весь белый, так и светится, а другой весь черный. Белый его поучит добру, а потом прилетит черный и все дело испортит. Пока еще нельзя сказать, который одолеет в конце концов. У вас в жизни будет много горя, но и радости тоже порядочно. Иной раз и биты будете, будете болеть, но все обойдется в конце концов. В вашей жизни вам встретятся две женщины. Одна блондинка, а другая брюнетка. Одна богатая, а другая бедная. Вы сперва женитесь на бедной, а потом и на богатой. Держитесь как можно дальше от воды, чтобы чего-нибудь не случилось, потому вам на роду написано, что вы кончите жизнь на виселице. Когда я вечером зажег свечку и вошел к себе в комнату, оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.